По пиву это с удовольствием. Значит, по пиву. Значит, схема следующая. Мне написал парень записку, что он, можно ли рекламировать пиво или нет. Он работает в пивной системе. Я хотел ответить, что пиво рекламировать можно, но пива-то нет. А то, что выдают за пиво, рекламировать не стоит. Это первое. Второе. Он мне написал, что у него в 54 года умирали отец и дед. И он, так сказать, боится умереть. Я посмотрел, что получается. Пиво – это символ желаний. Почему? Ревнивый человек, он привязчивый, а когда привязанность усилена, идет отрицательная эмоция. Не хватает положительных эмоций. Пиво выпил, положительная эмоция пошла. Поэтому человек, вместо того, чтобы любовь ощутить, простить, он выпил, и он получает вроде бы внешне тот же самый момент. Вот откуда идет наркотизация. Но все-таки пиво, когда естественный напиток, раньше пивными дрожжами лечили фурункулы. Почему? Потому что там энергия жизни, как проросшее зерно. А в том пиве, которое сейчас производится, и этого нет, там химия. Поэтому я говорю молодому человеку, говорю, вы знаете, он говорит, мы продаем пиво без консервантов, живое, которое в течение 40 часов киснет. Я говорю, прекрасно, так это пиво, вы его варите или нет? Он говорит, никто не варит сейчас пиво. И мы, естественно, тоже не варим. Насчет Запада. Я вам скажу так. Я, когда пил пиво больше двух кружек, у меня всегда были проблемы с кишечником. Единственный раз я приехал в Чехию, я выпил там пиво, кружек 5, и у меня было прекрасно, все нормально. А потом я узнал, они делают из настоящего хмеля, они его варят, и это пиво нормально. Я попросил, я 2 года назад в Австрии катался на лыжах, попросил приятеля из Праги привезти мне разлинового пива. Он привез из ресторана. Я попробовал, моча. А потом читаю, в интернете говорят, Чехия перешла на мировой стандарт производства пива. Все. Поэтому, ну что делать? Ну вот так вот есть. Но это сказать, поэтому со спиртными напитками как бы сама ситуация складывается так, что на них ориентироваться нельзя. Особенно спиртные нежелательно когда весной пить. Потому что алкоголь и наркотики – это главный конкурент чего? Любви. Как один наркоман, он в Запорожье пишет, я бросил наркотики, потому что когда в церковь прихожу, я там, у меня кайф такой же, как при наркотиках. Говорит, так зачем мне тогда это самое? Я говорю, не совсем правильно, потому что кайф от молитвы выше, чем от наркотиков. Наркотик – это выброс энергии. А через любовь мы этот выброс энергии можем повышать до какой угодно. То есть мы можем получать такое удовольствие, которое наркоману не снилось, но без разрушения. Вот очень важный момент еще. Вот смотрите, три. Очень важно не ориентироваться на форму. Мы вынуждены видеть форму, но мы должны понимать, что никогда форма никогда не будет истиной. Истиной может быть только содержание. Любовь – это содержание Вселенной. Когда человек ориентируется на форму, он уже немножко ошибается. И в этом смысл гениальной фразы Фета. Слово «высказанное» есть ложь. Форма появилась – все, это уже не точно. Посмотрите, я вам называю три момента. Первый. Ветхий Завет. Молитва без дел мертва. Второе. Ученые несколько десятков лет назад провели эксперимент. Я писал книги. Пугает обезьян. Обезьяны побежали, одну привязали, у нее инфаркт. Все. Вот результат. Третий момент. Иисус Христос говорил, стучите и обрящите. Стучите, вам отворят, ищите и обрящите. Что есть общее между этими тремя моментами? Действие. Так вот. А сейчас девочка на первый меня поймала, говорит, у меня проблемы со спиной, что делать, продиагностируйте. Я говорю, диагностика не нужна, спина – это обиды. Вот в каких случаях обиды нас разрушают? Еще, просто многие, сказать, не понимают, не всегда осознают важность некоторых моментов. Я давным-давно написал, что любая претензия должна быть правильно высказана. Помните это? Так вот, на Западе психоаналитики говорят, что нельзя подавлять агрессию. Мы об этом говорили. Так вот, что такое искренний человек? Искренний человек – это тот, кто не держит камня за пазухой. Если у него есть претензия, он ее высказывает. Поэтому искренние люди здоровые. Почему? Потому что если у вас есть претензия, обида, и вы ее затаили внутри, она вас разъест, она вам даст проблемы с сердцем, с желудком, со спиной. Поэтому если у вас есть агрессия, никогда нельзя ее прятать внутри. Нельзя ее закрывать. Агрессия должна быть, что сделана? Она должна быть извлечена на поверхность и трансформирована в правильную претензию. Вот искренний человек говорит, я на тебя обижаюсь. А почему? И начинается, так сказать, взаимодействие и решение вопроса. Неискренний промолчит и будет болеть. Поэтому никогда не держите обиды внутри. Всегда искренне говорите о них. Если у вас есть, идет какая-то отрицательная эмоция, никогда не запихивайте ее внутрь. Реализуйте на поверхности. Но отрицательная эмоция должна идти не в форме, так сказать, зверской агрессии, а в форме решения вопроса. Вот мне это не нравится. Действуй. То есть всегда отрицательная эмоция должна превращаться в действие. Либо по изменению окружающего мира, либо в действии по изменению себя. Вот у нас отрицательные эмоции. Не решены какие-то проблемы в нашем государстве. Хотя динамика хорошая. Но у нас отрицательные. Что делать с этой отрицательной эмоцией? Реализовать ее. Ни в коем случае не сидеть и не обижаться. Что-то надо делать. Не можете делать снаружи. Меняйте себя. Приводите себя в порядок. То есть всегда отрицательная эмоция должна превращаться в действие. Молитва без дел мертва. Значит, любая наша мысль должна превращаться в чувство, а любое наше чувство должно в конечном счете превратиться в любовь. Вот он цикл. Как только мы где-то остановили, начинается распад. Маленький нюанс. Сколько людей умерло, боясь искренне и честно признать какие-то претензии к близкому человеку. Сколько получили тяжелейших заболеваний. Но я говорю, на Западе там вот так решается. Японцы чучело начальника поставили, бей по чучелу начальнику. А он смотрит, кто там по этому чучелу. Вот так они решают вопросы. А вместо этого, так сказать, есть нерешенная проблема, реализуй, решай и так далее. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, вот этот момент перехода мысли в чувство, а чувство, так сказать, оно должно все более наполняться любовью, все более красивым. Сначала я хочу реализовать, просто мне желание убить кого-то. Потом желание, так сказать, изменить ситуацию, подавить его. Потом желание его воспитать. Потом желание найти что-то общее и себя изменить. И в конечном счете, у гармоничного человека, у которого много любви, у него он любые вопросы решает быстро и бесконфликтно. Конфликт всегда есть. Но этот конфликт идет как взаимодействие, а не как уничтожение оппонента. Вот и все. Внутренняя дистанция от любимого человека – это принятие душевной боли. Дело в том, что душевная боль – это есть увеличение дистанции. Если вы продолжаете его любить, как ребенка, то дистанция возникает, а, соответственно, привязанность уменьшается. Так что все правильно, все нормально. Моей дочери через месяц рожать, и я узнаю, что ее тесть в очень плохом душевном состоянии. Целый букет от патологической ревности до нежелания жить. Что я могу сделать? Как выйти на ситуацию из кризиса, который может быть? Но если у тестя активизировалась тема ревности, вплоть до патологического состояния и плюс болезни, что это означает? Вплоть до нежелания жить. Это означает, что ребеночек ревнивый. Элементарно. Значит, у матери моменты, когда ее лечили, обидами, ссорами, изменами, потерями, принятия не было. Просто мы не всегда понимаем, что такое ревность. Женщина забеременела, у нее выкидыш. Она, так сказать, она хотела иметь ребенка. Она дико начинает переживать, сожалеть. Это ревность. Это неумение принять утрату близкого человека. Это неприятие божественной воли. Умирает любимый человек. Не можем пережить. Усиливается ревность. Не можем, расстаться с близкими. Должны их постоянно контролировать. Это тоже ревность. Сексуальность и еда на тонком плане одинаково. Не можем остановиться, воздерживаться от пищи. Не можем, раз в неделю. Хорошая тема, раз в неделю на воде, плюс молитва, отрешенность. Почему? Потому что воздержание от пищи одновременно воздержание от секса на тонком плане одинаково. Ревность уменьшается. Поэтому, если мы правильно, если кого-то начинает крутить, признаки ревности какие? Это зрение, уши. Чем мы привязываемся? Глазами, ушами, поджелудочной. Все это страдает, плюс суставы, мочеполовая. Поэтому Те продукты, которые полезны, скажем, вот лук полезен как средство от ревности, чеснок, гордыня. Что еще полезно от ревности? Вот я сейчас перешел, я когда узнал, что генетически модифицированным является уже чай и кофе, вот тогда я понял, что надо переходить на травы. И я прочитал, допустим, чай из крапивы очень хорошо лечит тему ревности. Так вот, сказать, элементарно, вы берете крапиву, листья смородины, высушиваете и пьете великолепный чай, сказать, зимой и без проблем. Я уж не говорю о различных травах каких-то. Я думаю, да, сказать, просто если лекарственные травы очень мощные, им увлекаться не стоит. Вот. Но в принципе, такие легкие настои, пьешь, он душистый, он вкусный, и в принципе, я считаю, это более полезно. Вот, поэтому, сказать, те продукты, которые, вот морепродукты, скажем, они уменьшают ревность. Вот ревнивые люди не могут запаха рыбы переносить, тухлый особенно. Тоже не случайно. Ну, то есть, сказать, элементарная, правильно выстроенная, скажем так, диета, плюс правильный образ жизни, сказать, Пол Брэк прекрасно, сказать, вещи написал. Раз в неделю один день, сказать, голодание, раз в 3 месяца неделю чистка. Но очень важно в этот момент отрешенность, сказать, никаких проблем и прочее. Всего-навсего. А работает-то великолепно. Поэтому, сказать, нужно подключать в эту, сказать, не только душу молитвой, но и должно быть сознание правильное, образ жизни, диета. И должно быть тело, сказать, то есть и питание, и все остальное. И тогда все это вместе, оно начинает хорошо выстраиваться.
А да. Насчет
очищения организма, понимаете, там есть как всегда и плюсы, и минусы. Дело в том, что организм это не помойное ведро. Если все время его очищать, он перестает очищаться. Все, привет, давай сам. Вот многие клизмы делали себе, а потом у них начинается тяжелейшее расстройство кишечника. Организм очень быстро к халяве привыкает. Поэтому, так сказать, обычно чистку делают тогда, когда человек себя запустил образом таким, что... Хотя, еще раз говорю, однодневное голодание, разгрузить себя на диету, и организм достаточно быстро очистится. Вот все эти принудительные, форсированные дела. И обычно чистка – результат чего? Либо запустил образом жизни, либо эмоция какая-то тяжелейшая прошла, и вот она, так сказать, сделала энергетические блокировки. А что дальше? А дальше начинается уже засорение. Ну, прочистился, но все равно надо же выходить-то на причину. Поэтому я отношусь ко всем этим лекарственным воздействиям, чисткам, это как говорится, как крайне, как операция. Это ближе к операции. Организм всегда сам очищается.
Я правильно понимаю, что лучше голодать в нерабочий день, то есть когда не...
Да. Дело в том, что когда вы голодаете в рабочий день, где возможны стрессы и переживания, вы можете себе навредить. Потому что идет физический отрыв, а духовное, наоборот, притяжение. Поэтому в период поста очень важно, сказать, не то, что, сказать, не есть, а именно не переживать, не перегружаться работой. То есть нужно отключиться и от удовольствия, и от перегрузок, неприятностей, стресса. Почему православная церковь разрешает больным и путешествующим не поститься? Они в состоянии сильного стресса. Вы много говорите о мультиках и их влиянии на детей. Наша дочь очень любит «Ну, погоди». Может за один присест просмотреть 8 серий, а если бы мы разрешали, то и все 16, ей 2,5 года. Американские мультики мы ей не показывали. Другие наши советские мультики ей не интересны. Скажите, пожалуйста, опасен ли этот мультфильм в плане энергетики или нет? Прекрасный мультфильм. Там идет внешний конфликт, но по большому счету волк не агрессивен. Он зайчик и погладит перед тем, как съесть. То есть там нет вот признаки агрессивности какие? Издевательство, разрезание на части, мстительность. Вот. А здесь как бы волк свое униженное достоинство хочет как-то восполнить. И поэтому смешно выглядит. То есть, ну погоди, это как раз демонстрация униженной гордыни. Вот. И в этом плане все через игру, конечно, периодически как бы они там и дружат там, и так далее. Поэтому идет как бы внешняя борьба на фоне внутренней, все-таки внутреннего какого-то единства и понимания. Поэтому как раз-то Советские мультики, они шли в сторону больше дружбы, а западные в сторону больше конкуренции и агрессии. Но, сказать, в советском мультике, кроме дружбы, есть еще и конкуренция. Вот как раз «Ну погоди» – это сочетание внутренней дружбы и внешней конкуренции. Это изгармоничный фильм. Внутренней дружбы в западных фильмах нет. Там есть только конкуренция, работа на уничтожение. Отсюда такое, сказать, наращение агрессии, не только внутренняя агрессия, вылезает на поверхность и начинает искажать лица героев. Не интересовались ли? Чего?
Смешарики.
Давно, не видал давно этот мультфильм. Ну, еще раз говорю, ощущение легкости есть. У вас же душа работает, вы сразу определите, какой мультфильм можно смотреть. Не интересовались ли вы вопросом, как влияет религия?